Итак, мы продолжим обсуждать тему практики иллюзорного тела. И более подробно рассмотрим принципы промежуточного состояния, которые очищаются практикой иллюзорного тела. Поскольку практика связана с ветрами, каналами, сновидениями и промежуточным состоянием, очень важно для себя это понять. Как вы знаете, есть главные пять пран тантрической теории. Собственно, прана считается, что она поддерживает жизнь. Располагаясь в сердце, она обеспечивает вдох, выдох, сплевывание. Затем есть восходящая прана, удана-ваю. Это ветер, который функционирует в области горла, рта, от грудины до головы, который обеспечивает речь, глотание пищи. Допустим, если у человека сильно поднята удана-ваю, то ему трудно глотать. Считается, что удана-ваю также в суставах действует. Также есть и проникающая прана, называемая вьяна. Все это вам из базовой теории хорошо известно. Вьяна обеспечивает сгибание и разгибание конечностей, плавность движения, открытие-закрытие рта, также некоторые считают век. Существует самана-ваю, которая движется во внутренних органах: сердце, печень, желудок, желчный пузырь, в основном манипура-чакре. Обеспечивает переварение пищи, разделяя неочищенную и очищенную части. И, наконец, прана-ваю. Прана, движущаяся вниз, опорожняющая, которая движется в области матки, мочевого пузыря, бедер. Она прекращает и начинает мочеиспускание, дефекацию, выведение крови, рождение плода и так далее. И когда йогин практикует, то он стремится вот эти все праны растворить в самой тонкой пране. Считается, что самая тонкая прана – это, собственно, прана, находящаяся в центре груди. И задачей практики растворения физического тела является объединение этих пран в центральном канале и растворение их в груди, в центре груди, в самой тонкой пране, поскольку самая тонкая прана находится в районе сердца. Итак, существует 72 энергетических канала. И есть различные чакры с различными количествами лепестков. Когда человек умирает, то праны, которые служат опорами для сознания, они растворяются в пранах сначала в правом и левом каналах, а затем в центральном канале. И пока праны не растворились, существует как бы сжатие пран и каналов в теле. А когда растворение происходит, сжатие ослабляется, и праны в теле уже не держатся. Если хоть чуть-чуть прана существует в физическом теле, как основа сознания, то душа не может вылететь из тела. А когда праны растворяются, то внешние каналы как бы сдуваются. Если каналы можно представить в виде наполненных трубок, эти трубки наполнены ветрами. Итак, в результате растворения пран проявляется тонкий ум. Тонкий ум как пустота, как тонкая светоносная основа нашего сознания. И живые существа, не подозревая об этой тонкой светоносной основе, страшатся этого тонкого ума в момент смерти, умирания. Но по сути мы являемся прежде всего этим тонким умом, а затем физическим телом. И йогин старается научиться объединяться с этим тонким умом в течение всей жизни, чтобы уметь с ним объединиться также и в момент смерти. И когда все составляющие человека в момент смерти растворяются, то через некоторое время возникает вибрация, и снова из состояния пустотной основы праджняны начинается движение. Из этой вибрации воспроизводится новое тело, которая стремится родиться. Йога иллюзорного тела, она старается так очистить наше сознание, чтобы из этого тонкого ума воспроизвелось чистое, божественное, пустотное иллюзорное тело, а не физическое тело из плоти и крови. Итак, в чакрах также находятся белые и красные капли. Белая в темени, а красная в солнечном сплетении и половых органах. Также существует капля в сердце. Эта капля имеет белый цвет сверху и красный снизу, и величиной с горчичное зерно. Эта капля меньше, чем две остальные, но она является основой всех других. Именно эта капля является дающей жизнь. И внутри этой капли находится чрезвычайно тонкая прана, поддерживающая жизнь. И в конце концов, в момент смерти, именно в этой маленькой капле размером с горошину и в этой тончайшей пране происходит растворение всех пяти основных пран. Праны, подобно коням, несут на себе сознание разной степени тонкости и грубости. И праны являются опорой для сознания. И если они растворяются, то сознание тоже не может на них опираться. И в момент смерти происходит, как вы знаете, последовательное растворение. Говорят, что земля растворяется в воде, вода в огне, огонь в ветре, ветер в пространстве, а пространство в сознании. Но что вообще значит растворяются? Это не то, что буквально элемент один переходит в другой. Это скорее один элемент сначала активен, и он является опорой для сознания. А потом другой элемент активируется, и он становится опорой для сознания. Ярко проявляются его характеристики. И затем, после того, как пять элементов растворились, начинается ум растворяться. Что значит «начинает растворяться ум»? Исчезают грубые аспекты ума и проявляются тонкие. Допустим, сейчас мы живем в материальном мире, и у нас есть понятийный ум, поверхностное сознание. Это все грубые аспекты ума. Но также у нас есть малые, тонкие аспекты ума, которые мы не осознаем. Подсознательные образы, подсознательные импульсы. Все это действует очень-очень тонко, но именно это и нами, по большому счету, в глубине управляет. Также сверхтонкие состояния ума, к примеру, разные уровни пространства, света. И все это начинает обнажаться в момент растворения сознания. И когда рассудочный ум исчезает, возникает тонкий ум, его называют подобный свету Луны или ум белого проявления, тонкое пространство белого цвета. Это подобно пустоте, которую можно наблюдать во время медитации. Так, словно луна просвечивает сквозь облака. Этот ум пустотный, но все-таки еще в нем есть двойственность. В нем еще есть понятие о себе, о «я». И тот, кто хорошо медитирует, он переживает этот свет при жизни. Такой неяркий, мягкий, белый свет. И достижение этого света, разумеется, не есть нирвана. Кто-то может думать: «О, как здорово, в нем так приятно находиться, это нирвана». Отнюдь. Много раз я давал такие наставления, огорчая практикующих. Ты можешь просидеть в этом свете хоть 100 лет, но это не является освобождением, потому что этот свет двойственный. И следующий свет, который проявляется, он называется «красное пространство», или «свет красного нарастания», или «свет красного проявления». Свет, подобный солнцу. Наконец, он растворяется в черном проявлении. Все это последовательно возникает при практике. В момент черного проявления есть только пустота, наполненная чернотой. И, к примеру, когда человек умирает, он окончательно теряет сознание в это время, поскольку удержать в этой пустоте сознание очень трудно. Наконец, и это уходит, и проявляется только недвойственная пустота, так называемый чистый ясный свет, шудха-джоти. И он свободен и от белого, и от красного, и от черного цветов. Все это, в общем, вы должны и так знать из базового учения. Считается, что момент истинной смерти связан именно с появлением ума ясного света. То есть пока человек не пережил вот этого последнего ясного света, он еще окончательно не умер. И обычно живое существо остается в этом состоянии в течение 3 дней, в момент этого переживания света. И после этого возникают внешние признаки. К примеру, говорится, что признаки могут быть таковы: из носа и половых органов появляются капли гноя или крови. И это указывает на уход сознания. Если же этого не произошло еще, значит, сознание находится в теле. Оно находится в ясном свете, и грубое вмешательство может помешать этому сознанию. Итак, когда ясный свет прекращается, то происходят обратные процессы. То есть растворились 5 элементов, были испытаны несколько видов света, был испытан изначальный свет, а затем живое существо как бы выпадает из ясного света, и теперь уже в обратной последовательности происходят все эти процессы. То есть из ясного света возникает чернота, из черноты возникает красное пространство, из красного пространства возникает белое пространство, подобное сияющему белому небу. Из сияющего белого неба возникает пламя масляного светильника, то есть возникает в обратном порядке процессы, свойственные растворению элементов. Как видится пламя масляного светильника, признак растворения элемента ветра? Словно небольшое пламя свечи, колеблемое ветром. Вот оно возникает в сознании и может уйти сразу или долго держаться. Затем возникает признак, называемый искры или светлячки, словно множество различных искр, указывающие на растворение элемента. Но когда происходит такое выпадение, то эти процессы в обратном порядке возникают. Потом возникает дым, связанный с элементом воды, и миражи, связанные с элементом земли. И когда вот этот обратный процесс начинается, человек начинает перерождаться в промежуточном состоянии, обладая тонким телом. Его тонкое тело находится в поисках нового места рождения. И считается, что одна жизнь в промежуточном состоянии длится от 1 мига до 7 дней. А 7 дней — это конечный срок жизни существа в промежуточном состоянии, после чего оно снова входит в растворение, испытывает снова три вида света, снова ясный свет, и снова из него затем выпадает. То есть каждые 7 дней максимум такое существо претерпевает малую смерть в промежуточном состоянии, снова переживая вот эти все виды признаков. Только оно их переживает кратко, как бы в состоянии забытия. И всего в промежуточном состоянии считается, что есть 7 таких циклов. Это и составляет 49 дней. И за это время место нового рождения обязательно может быть найдено. Некоторые скажут, а есть духи или привидения, которые живут 200 лет, 500 лет. Выходит так, для них это не работает? Некоторые говорят действительно, что промежуточное состояние очень индивидуально, и у каждого там по-своему длится. Другие говорят, что эти живые существа просто, значит, переродились духами. То есть они не обрели грубого тела, а вот такое у них перерождение в облике духов. Также вот эти все переживания, они испытываются не только в момент смерти, а также при засыпании. Просто наш разум еще недостаточно натренирован, чтобы отслеживать моменты растворения пран, моменты разных пустот, которые раскрываются. Своего рода засыпание и просыпание являются теми же процессами, которые имитируют процессы во время смерти. И те же процессы йогин переживает при практике кундалини-йоги, когда энергия кундалини растворяет праны в его теле. И такие же процессы йогин может испытывать при практике йоги света и при практике йоги иллюзорного тела. То есть в основе всех этих йог лежат сходные процессы, связанные с переживанием 5 признаков дня, 5 признаков ночи и растворением разных видов пространства. Также иногда в текстах говорится, что даже при переходе из одного сновидения в другое, подобные признаки также переживаются и при пробуждении ото сна. Допустим, пробуждение ото сна можно сравнить с перерождением. Глубокий сон без сновидений можно сравнить с пребыванием в состоянии ясного света. Сон со сновидениями можно сравнить с промежуточным состоянием, с так называемым бардостановлением, когда живое существо ищет место для перерождения. Иногда даже говорят, что вот такие тонкие переходы от грубого к тонкому состоянию переживаются во время нового рождения, при обмороке, при оргазме. Кто-то может сказать, но я, в общем, не чувствовал ничего такого. Но на самом деле эти тонкие состояния не просто уловить, то есть они даже происходят в нашем теле, но наш грубый ум это не всегда улавливает. Потому что наш грубый поверхностный ум не воспринимает более тонкие состояния. Благодаря практикам, неуправляемые процессы, которые йогин испытывает или человек испытывает в промежуточном состоянии, при перерождении в корне должны быть очищены. И часто промежуточные состояния и практики для промежуточного состояния, и практики сновидения, практики иллюзорного тела, в конечном счете они предназначены для очищения. То есть что нам нужно очистить? Нам нужно очистить какие-то неочищенные состояния своего разума и своих энергий. Неочищенные состояния чаще всего испытываются не только в обычной жизни, в повседневной жизни, но также во сне. И практики йоги сновидений и промежуточного состояния сравнивают с тем, как если бы в трубе или в трубопроводе отсутствовал какой-то кусок. И мы берем, вставляем другой кусок и таким образом латаем трубопровод. То есть недостающий кусок мы подсоединяем. И вот этот недостающий кусок – это неосознанное состояние во сне. То есть наша бессознательность на уровне подсознания, которая говорит о бессознательности в промежуточном состоянии. И с помощью практик нам нужно их очистить, поскольку когда мы бессознательны, то существует проявление нечистого видения. То есть нечистое видение, оно всегда генерируется, хотим мы этого или нет. Ну, допустим, кто-то может думать, о, я сразу достигну освобождения, сразу раз и в брахман. Никаких барда, никаких промежуточных состояний. Ему можно сказать, не совсем так, это зависит от того, насколько ты будешь в чистом состоянии. Если ты не будешь в чистом состоянии света, твой ум сгенерирует, хочешь ты или нет, нечистое состояние, тела сгенерирует. И хочешь ты или нет, ты отождествишься, окружение появится. Появится энергия, олицетворяющая твои заслуги. Появится энергия, олицетворяющая твои грехи. И эти энергии будут друг с другом припираться. Одни будут говорить, это наш клиент. Он всегда нам преданно служил. Другие будут говорить, нет, он выполнял практики, он вел чистую жизнь, он по всем признакам принадлежит нам. Эти энергии будут обладать собственным разумом, то есть у них будет также интеллект. Так же, как в сновидении у человека есть персонажи, разумно говорящие, а эти сновидения полностью иллюзорны. Есть продукт его подсознания. Также грехи и заслуги могут иметь олицетворенную форму. Заслуги будут представлены в виде ангелов, в виде богов, и они будут разумны и благостны, сатвичны. Дурные, омраченные состояния, грехи, будут представлены в облике монстров, демонов. И они будут влиять на душу, на сознание. И когда кто-то будет перевешивать, то тот и имеет право повести за собой душу. Если душа пассивна, если у нее нет пространственности, атмавичары, божественной гордости, если она не может их усмирить, то ее же собственные энергии начнут ее вести в какую-либо сторону. В случае с практиком он может усмирить эти энергии, растворить, он может их вообще не признать. И тогда он вырывается из своей кармы. Или в случае божественной гордости и чистого видения он их все сублимирует, очистит. Гневных усмирит, превратит в божеств. Божеств растворит в ясном свете. И заставит полностью все исчезнуть. Сам пойдет по пути самосознания и света. А если же он не будет в памяти, а будет в беспамятстве, то эти энергии начнут склонять каждый на свою сторону. А если они будут в равном соотношении, то они могут сказать, ну тогда пойдем на суд к Брахме. То есть они будут апеллировать к более тонким состояниям разума. Обычно есть много историй на эту тему. Эти истории не являются мифами, они являются внутренней реальностью. Был один Брахмана Джамила. И Брахман этот был только по рождению Брахманом. А сам он предавался распутству, пьянству и не изучал Веды. И у него был сын Нараяна, и единственное достоинство, он был очень предан сыну Нараяне и любил его очень, как сына, разумеется. Когда пришло время умирать, то слуги Ямы, бога справедливости, пришли за этим брахманом, чтобы повести его с собой в чистилище, определив ему место. Но, в общем, место ему уже было заранее предуготовлено. Место в нижних мирах. Но когда эти слуги пришли, то Брахмана Джамила очень испугался. И единственное, что в ум ему пришло, он закричал «Нараяна!», позвал своего сына. И поскольку это активировало в нем тонкие кармы божеств, то пришли слуги Вишну и начали припираться со слугами Дхармараджи или Ямы. Говоря, что коли он позвал Нараяну, значит он по нашему ведомству как бы проходит, принадлежит нашей мандале, поэтому вы должны его отпустить. Но демоничные слуги Ямы, которые хотели его в нижние миры отвезти, они говорили, ничего подобного, посмотрите, как он жил. Полное невежество, полное омрачение. Слуги Вишну сказали, тем не менее он был достаточно осознан, чтобы произносить имя Бога Вишну в момент смерти. В конце концов, история заканчивается тем, что Брахмана Джамила оживает, приходит обратно в тело благодаря слугам Вишну, которые отбивают его у темных энергий. раскаивается и вступает на путь духовной практики, становясь ревностным практикующим. Подобные ситуации указывают на то, что в подсознании действуют тонкие энергии. Эти тонкие энергии могут видеться как персонажи. Эти тонкие энергии именно связаны с нашим же собственным умом, но действуют они могут независимо обладать собственным разумом. Поскольку наше подсознание безгранично, это вполне вероятно. Йога иллюзорного тела, как и йога сновидений, предназначена очистить эти состояния. Допустим, если человек натренирован в созерцании и самоосвобождении, то и в барде он сможет самоосвободиться, и в сновидении. А если у него чистое видение, то и в таких состояниях он не позволит своему уму понизиться, впасть в нечистое состояние. Он очистит все такие нечистые проявления до чистого видения и трансмутирует эти проявления в мандалу. Или если у человека божественная гордость развита, то он сумеет растворить все эти проявления, усмирить гневные проявления и также все самоосвободить, превратить в мандалу. Или если у человека разум подобен небу, находится в состоянии пространства, он тоже сможет растворить все подобные проявления. И благодаря практике мы очищаем все такие нечистые состояния. Очень часто даже практикующие могут забывать, что очень важно очищать себя, постоянно очищать себя, непрерывно очищаться. И вся практика на самом деле и сводится к тому, что нужно очистить все нечистые состояния. И нужно поменьше проявлять амбиций и эгоизма, а побольше думать об очищении. А бывает так, что человек забывает об очищении и начинает мыслить мирскими категориями. И это не приносит ему самому себе в первую очередь пользу. То есть дхарма — это не то, что где-то нас уговаривают, дескать, давайте будем практиковать и так далее. Это в первую очередь нужно самому человеку. Если он не очистит себя, то он сам же себе и пользу не принесет. То есть дхарма, она нужна именно самому человеку. И повседневная работа над собой, над очищением себя от эгоизма, она нужна в первую очередь самому практикующему. Не стражу дхармы, не управляющему, а именно самому практикующему. И каждый, насколько себя очистит, он того и достигает. И очень важно, чтобы это каждый именно понимал, что все, что мы делаем здесь, это непрерывное с утра до вечера очищение. И бывает так, у человека не совсем есть понимание, что это именно очищение, что он, его практика, это его трансформация. Он мыслит по-мирскому, мыслит исходя из привычных категорий. А кому это нужно, такое мышление? То есть, если он останется в привычных мирских категориях, кто же получит пользу? Он сам же и не получит пользы. А тот мудрец, кто постоянно занимается очищениями, видит сам в этом пользу. И он может даже неблагоприятные ситуации превращать в благоприятные. И он может их превращать в очищение. Допустим, сталкивается с тем, что не нравится. Он думает, о, это очищается моя привязанность. Сталкивается с чем-либо еще. Вместо того, чтобы следовать своему мирскому менталитету, он думает, о, это очищается еще какая-то моя омраченность и клеша. Это же мне самому же польза идет. Истинно святой – это тот, кто все время понимает пользу любых ситуаций, понимает абсолютную пользу вообще любых ситуаций. Он может обратить в пользу самые даже неблагоприятные ситуации. А кто глупец? Тот, кто сильно делит на благоприятные и неблагоприятные ситуации, кто не умеет работать с ситуацией, кто не умеет обращать их себе на пользу, кто начинает рефлексировать сильно, сильно проявлять свои эгоистичные тенденции. Это не ему. Ему на пользу не идет в первую очередь. Итак, в результате практики мы достигаем очищения тонкого ума, связанного с подсознанием. Считается, что у нас, как у живых существ, есть земля, вода, огонь, ветер, пространство. Также есть каналы и капли бинду. И как вы знаете, элемент каждый в своем теле образует свою область. Допустим, земля образует кожу, кости, ногти, волосы, вода, кровь, лимфу и так далее. Огонь, поддерживающий жизнь, тепло, а ветер – энергетические потоки, которые циркулируют по каналам внутри тела. Бинду – это тонкие жидкости, которые существуют внутри каналов. Считается, что семя отца и кровь матери – это главное изначал, которое получается при рождении. Кожа, костный мозг и семя получаются при рождении от отца. Плоть, кровь, кожа получаются от матери. Из этих субстанций, собственно, и формируется наше физическое тело. Тонкое тело составляют праны, также каналы, и также белые и красные капли. Считается, что белые и красные капли, они подобны двум пузырям, раздуты по концу одной трубки центрального канала. И пока эти две капли, как пузыри, раздуты по концам трубки центрального канала, то живое существо живет в теле. А когда они начинают смешиваться, то живое существо входит или в самадхи, или умирает. Ну, в общем, оно претерпевает какое-то состояние трансформации. Также, кроме энергетического тела, есть тонкое тело. И что такое тонкое тело? Это прана. Прана является носителем для ясного света, для самого тонкого слоя сознания. И существуют различные уровни тонких тел. Допустим, можно испытывать тонкое тело в сновидении. Это есть так называемое психическое, тонкоматериальное тело, майя-рупа. Оно испытывается в сновидении. Это еще не есть иллюзорное тело полной реализации, но это иллюзорное, неочищенное тело. Можно сказать, это зачаток иллюзорного тела. Практика иллюзорного тела заключается в том, чтобы очистить вот это психическое тело сновидения до состояния тонкого божественного тела. Но в сновидении это тонкое тело еще не очищено, потому что оно состоит из нечистых пран, из омраченных энергий. Ну то есть иногда вы можете видеть сны, и ваше тело не очень сознательно в этом сне. Или оно совершает какие-то не очень благоприятные действия. То есть вряд ли вы видите сны, где вы проявляетесь как божество, или испускаете радуги, или создаете мандалу. Но может, конечно, и кто-либо увидит такие сны, но он увидит их на стадии реализации. Но, как правило, когда вы видите сны, то вы видите обычное человеческое тело, прототип вашего физического, с различными его загрязнениями. Это и есть нечистое иллюзорное тело. И практика заключается в том, чтобы, взяв в качестве основы это нечистое иллюзорное тело сновидения, его очистить. И этот процесс выполняется как в йоге сновидений, так и в йоге иллюзорного тела. И тонкое тело связано с праной, а сама прана, она основывается на тонком неразрушимом бинду в центре сердца или в центре груди. Так существует три канала. Считается, что эти каналы сжаты довольно плотно, поэтому в течение обычной жизни праны не движутся по центральному каналу. И они могут двигаться только в момент смерти, когда такая сжатость уходит за счет растворения элементов друг в друге. А когда человек умирает, то праны из 72 тысяч каналов собираются сначала в правом и левом канале, а затем в центральном. А под конец две капли красные и белые сходятся в сердце, и все праны растворяются в самой малой бинду в центре сердца или в центре груди, в тонкой неразрушимой пране, которая поддерживает жизнь. Итак, белые и красные капли прибывают в сердце внутри центрального канала. И они образуют нечто наподобие такой маленькой горошины. И эта горошина сверху окрашена белым, а снизу красным. И, разумеется, белая и красная капля локализуются в области мозга и в области пупка и половых органов. И вот в центре этой маленькой горошины находится самая тонкая, тончайшая прана. Именно она является основой для тонкого ума, для нашего фундаментального ясного света. И все наши пять сознаний, то есть зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное и другие, они основываются на этой тонкой пране. И также сознание рассудочного ума – это тонкий ум, который основан на этой тонкой пране. Говорят, что прана несет на себе сознание, так же, как всадник едет верхом на лошади. Так и сознание движется верхом на пране. Это означает, что если мы активируем какую-либо прану, то и сознание может перенестись в соответствующий мир, который соответствует этой пране. Ну, такой пример. Если вы концентрируетесь на Муладхара чакре, и у вас активна Муладхара, то и ваше сознание будет испытывать определенный мир Муладхары. И ваше восприятие немного поменяется. Если человек концентрируется на Вишудха чакре, он будет испытывать такой мир пространственности. И в восприятии один человек и другой будут видеть немного по-разному. Кстати, все люди видят мир немного по-разному, даже практикующие. И часто бывает, что люди не совсем понимают друг друга из-за того, что у них активны разные элементы. То есть то, что человек ощущает на уровне Муладхара чакры, на уровне Вишудха чакры видится иначе. Или то, что человек ощущает на уровне Анахата чакры, на уровне Свадистана чакры видится иначе. Потому что сознание окрашивается различными качествами. И то, какая чакра доминирует у человека, это зависит от его прошлых карм, астрологического знака рождения, ну и многих других факторов. Как он воспитывался, какая социальная среда, какое окружение элементов было. И часто кто-то говорит, ну как это можно не понимать? А дело в том, что этот человек может быть на уровне Свадистаны чакры, а другой человек может его слушать, а сам пребывать на уровне Вишудха чакры. Поэтому они могут говорить немного на разных языках вообще, они в разных тоннелях реальности находятся. И чтобы понять друг друга, им как минимум хотя бы надо сгармонизировать один элемент, но разговаривать на уровне одного и того же элемента. Допустим, на уровне ветра есть непостоянство, большая переменчивость, но одновременно способность делать путем любую ситуацию. А на уровне элемента Земли есть тяжеловесность, приверженность принципам или даже догматичность. На уровне элемента воды есть гибкость, такая легкость. На уровне элемента пространства есть вообще отстраненность и широкое масштабное видение всего. Все это качество энергии, которое есть в нашем теле. И чем выше уровень практикующего, тем легче ему объединиться с каким-либо элементом. Он может понять любую работу сознания. То есть говорят, если опытный практикующий, он легко может соединиться с любым видением, с любым элементом и войти в понимание. Итак, если говорить о процессе умирания в момент смерти, то существует 8 видов растворения. То есть вначале существует растворение 5 элементов, затем происходит переживание растворения различных видов света. И, наконец, затем происходит растворение сознания в изначальном ясном свете. То есть, если их посчитать, будет именно такое число. Во время первого растворения растворяется элемент Земля. Растворяется зрение, исчезают зрительные образы. Во время второго растворения растворяется элемент воды. Исчезают звуки, слух. Во время третьего растворения растворяется огонь, исчезает обоняние, различение и запахи. Во время четвертого растворения растворяется элемент ветра. Исчезает осязаемое восприятие. Во время пятого растворения элемент ветра растворяется в пространстве. И исчезают различные двойственные представления в сознании, которые были присущи понятийному уму. Во время шестого растворения появляется белый сияющий свет, о котором мы говорили, свет Луны. Во время седьмого растворения появляется сияющий красный свет, подобный солнечному. Наконец, во время восьмого растворения появляется сияющая чернота, подобная черной бездне осеннего лунного неба без каких-либо проблесков света. И, наконец, после восьми растворений появляется то, что лежит вне растворения, изначальная основа сознания. Именно ее мы и зовем праджняна, исконный ясный свет основы. Его называют также шудха-джоти. Итак, таковы восемь растворений, которые происходят. Но мы не будем их подробно рассматривать, связанных с пятью элементами. А больше поговорим о растворении, которое начинается после растворения пятью элементов. Итак, когда элемент ветра начинает растворяться в элемент пространстве, то все наши двойственные представления и также энергии, которые с ними связаны, начинают растворяться в сияющем белом свете. Возникает призрачное видение, похожее на горящий масляный светильник. Но, если правильно говорить, не на светильник, а на пламя светильника. В общем, светильника там не видно. Есть просто видение пламени. Что возникает далее? Возникает переживание чистой ясности, пустоты и белого света, которое напоминает залитое лунным светом небо, без каких-либо примесей. Почему это вообще происходит? Это происходит потому, что в правом и левом каналах все праны начинают выше сердца входить в центральный канал через верхние отверстия в области макушки. Именно поэтому можно видеть такой свет. И из-за этого узлы в нади в области темени ослабляются, и тогда виднеется полученная от отца белая бинду. Белая бинду виднеется в это время, поскольку узлы в темени ослабляются и праны наполняют верхнюю часть головы. Это белое бинду, оно обладает природой воды, и оно начинает стремиться опуститься вниз. И виднеется так, будто сверху проливается такой опускающийся приятный белый свет. То же самое виднеется при процессах кундалини-йоги. И когда это белое бинду достигает узла в области анахата-чакры, и этот узел он образован правыми и левыми каналами у сердца, возникает такое сияющее белое проявление. Этот свет возникает полностью. То есть вначале он возникает как бы небольшими вспышками вверху головы. А когда он достигает сердца, то он возникает в полной мере. То есть здесь можно говорить не о том, что свет какой-то возникает, идущий от реальной луны. Это свет внутреннего осознавания. После этого все начинает растворяться в красном тонком проявлении, красное тонкое проявление наступает так. Появляется пустотное состояние, красное или оранжевое, напоминающее свет солнца. И оно намного более тонкое и ясное, чем прежнее белое состояние. И часто в текстах приводятся такие сравнения. Оно сияет, как осеннее небо, залитое солнечным светом. Почему возникает такое видение? Это возникает потому, что праны в двух боковых каналах, правом и левом, в области ниже сердца, начинают входить в центральный канал. Они входят через нижние врата, то есть через Муладхара чакру или через Свадхистхана чакру. И из-за этого в Манипура чакре узел начинает развязываться. Также в Свадхистхана чакре постепенно ослабляются узлы, и праны полностью наполняют каналы. И после этого активируется красная капля, полученная от матери при рождении. И эта красная капля начинает подниматься снизу вверх. То есть в районе пупка половых органов эта капля активна, и она начинает подниматься. И когда она начинает подниматься, возникает такое переживание, оно похожее на блаженство. Такое сильное, приятное чувство. И когда оно достигает сердца и узла в сердце, возникает именно свечение. Красное или оранжевое такое свечение. Вот это и называют свет нарастания, или свет роста, или увеличения, подобный солнцу. Что происходит далее? После этого происходит следующее растворение, и появляется пустотное черное видение, похожее на ночное осеннее небо, наполненное непроницаемой тьмой. Так, будто в начале ночи, пока еще нет ни луны, ни звезд. Почему это происходит? Это происходит потому, что верхние и нижние праны в центральном канале собираются в сердце, в этом неразрушимом бинду. И узлы в наде ослабляются в районе анахаты чакры. И белая бинда опускается, красная поднимается. И они погружаются в середину бело-красного подобного горошине неразрушимого тонкого бинду. И они соединяются с тонкой праной, которая наполняет это неразрушимое бинду. И поскольку эта прана очень тонкая, возникает такое сияющее проявление полной темноты. И часто его называют свет почти достижения в некоторых текстах. Почему? Потому что уже почти достигнут исконная основа сознания, изначальный ясный свет. Шудха-джоти. И вначале это состояние, оно еще во время него могут восприниматься какие-то двойственные состояния, но когда он нарастает, то сознание отключается. Только у опытных практиков в это время сознание может оставаться ясным. А так, в общем, человек пребывает в беспамятстве, словно он погрузился в тьму или потерял сознание. И вот такое состояние погруженности в эту темноту, оно продолжается до тех пор, пока не начнет действовать наша ясность, когда мы способны что-либо осознавать. И это происходит не только в момент смерти, но также и в момент сновидения. То есть фактически эти процессы, они моделируются каждую ночь, когда мы засыпаем. И когда активируется наша ясность, то наконец-то возникает изначальный ясный свет, исконное осознавание, наша самая глубинная основа. Вот этот изначальный свет и является конечной целью практики. Итак, когда вот эта темная чернота приближается к растворению в ясном свете, исчезает беспамятство. И возникает тонкое проявление чистейшей пустоты. Это как такой тончайший светящийся вакуум. И в этом вакууме нет даже примеси двойственности. И часто говорят в текстах, что это похоже на естественный цвет рассветного неба. Ну, в том смысле, что в нем нет каких-либо других примесей. нем нет лунного света, нет солнечного света и нет темноты. И вот такое видение, оно подобно видению, которое возникает в момент чистейшей медитации на пустотное состояние. То есть основа нашего сознания является именно эта пустота без переживания каких-либо видов пространства. Почему проявляется таким образом это чистое сознание ясного света? Потому что белые и красные капли, они растворяются в сердце, в бело-красном неразрушимом бинду. И все праны в центральном канале, они тоже растворяются в самой тонкой пране, которая поддерживает жизнь. И поэтому проявляется самая тонкая прана и ум, который избирает эту тонкую прану в качестве носителя. Из-за этого и возникает соответствующее переживание. Это переживание называют по-разному. Некоторые называют его брахма-джоти, допустим, Виша Упанишад говорится: «О Господь, скрой свое божественное сияние, чтобы я в нем не растворился». То есть йогин молится, чтобы выйти из состояния ясного света и проявиться в иллюзорном теле. Но Иша Упанишада некоторые считают двайтийской тантрой. То есть Господь — это и есть этот самый пустотный ясный свет. А иного Господа, ну, ситхами не описывается. Как бы другие традиции не описывали различные формы и атрибуты, в конечном счете все они исчезают, когда переживается этот пустотный свет. Итак, это состояние и есть то, что называют тело мудрости или джняна деха. Когда мы говорим, вот он обрел тело мудрости или он обрел просветление, у него появилось пустотное тело. Это означает, он соединил свое сознание с этим светом. Он пережил непрерывное сознание этого света. Он сумел войти в этот свет, и этот свет дал ему потрясающий, вдохновляющий импульс. Он растворил его повседневные самскары и даже проник в повседневное сознание. И просто проникновение в этот свет — это еще не есть просветление. Это, скажем так, вкус его. А настоящее просветление, оно наступает, когда вот это тело мудрости дает нисходящий, просветляющий импульс, и этот импульс доходит до поверхностного сознания. Тогда человек имеет право говорить, что он обрел тело мудрости, он находится в дхармовом теле, в сахаджа самадхи. А что может произойти? Допустим, человек пережил этот ясный свет в глубоком медитативном состоянии. Но обратного импульса, растворения, этот свет не дошел до его разума, до понятийного ума. И его понятийный ум также зажат. Или его подсознание также зажато. И тогда он имеет этот вкус, и он действительно необычный человек. Он много чего уже открыл и пережил внутри себя. Но когда он действует, и когда ему приходится использовать свой ум, тело и действовать в повседневных обстоятельствах, он подобен обычному человеку. То есть у него нет мудрости, как же в этом состоянии света действовать. У него нет сахаджа самадхи. Это означает, что все, что ему нужно, это соединять этот свет с его понятийным умом в повседневной жизни. И пока он этого не сделает, для него все будет загадкой, так же, как и для обычного человека. Итак, обретение джняна деха, тела мудрости, и есть объединение с этим светом и укоренение в нем. И когда йогин может, находясь наяву, быть укорененным с этим светом, так будто этот свет его постоянно сопровождает, можно говорить, что джняна деха обретено. Допустим, йогин находится в состоянии атмавичары, в состоянии божественной гордости и пространства. Это настолько тонкое и всегда его сопровождающее состояние, что он его никогда не теряет. И даже когда его понятийный ум повседневной жизни двигается, он действует подобно обычному человеку. Но когда он засыпает, понятийный ум как бы уходит на второй план, а на первый план выходит его фундаментальное сознание. И он переживает состояние исконного света. Это и есть обретение джняна деха. Считается, что вообще йогин, если он достиг успеха в практике или более-менее успеха в духовной практике, то он может объединиться с ясным светом, с этим переживанием чистого света и оставаться в этом состоянии несколько дней. А если он при жизни не научился отпускать себя, то он быстро выпадает из этого света. Итак, обычное существо, которое не следовало духовной практике, видит подобные переживания, но не обращает на него внимания, не может принять их в качестве практики и, следовательно, не может объединиться с изначальным светом. И наоборот, если любое существо сможет постичь пустоту, либо в момент сна, либо даже в момент смерти, то оно может слиться с этой пустотой и объединиться. Что позволяет объединиться с изначальным светом? Способность быть в непрерывном присутствии и способность устранять эго и отпускать себя. Фактически, отпускание себя, устранение эго и объединение – это самое главное качество, которое нужно для объединения с этим ясным светом. Но обычные существа его просто не узнают при появлении. И считается, что фундаментальный свет, который возникает, его называют еще материнским светом или свет-мать. А вот то наше постигающее сознание, которое появляется благодаря силе медитации, или во сне, или наяву, у человека, который практикует, его называют сын или сыновнее сознание. Когда йогин медитирует, если он может объединить ясный свет смерти со своим собственным сознанием, это и будет встречей сына и матери. И задачей практики является объединение сыновнего и материнского света. То есть материнский свет – это как бы независимый от нас, объективный свет, который существовал всегда, как тонкая пустота, которую называют праджняна, атман, махапуруша, истинная таковость. Сыновний свет – это то, что мы заработали, то, что мы напрактиковали. То есть, если материнский свет, он у всех одинаков, это как фундаментальная основа и для брахмы, и для муравья, и для человека, то сыновний свет – это, собственно, наша способность к постигающей ясности. Этот свет, он субъективен, это постигающая ясность и мудрость, которая постигает пустоту. И каждый свой сыновний свет тренирует как может. И можно сказать, ну насколько у тебя развит сыновний свет? Насколько он близок к материнскому свету? И у одного человека сыновний свет, он может быть очень глубоким и обширным. У другого он может быть, ну, совершенно не очень значительным. Но насколько этот сыновний свет развит, и это и показатель того, насколько человек может быть объединен с источником. И, собственно, что мы делаем практикой йоги иллюзорного тела и созерцанием, мы очищаем этот сыновний свет, мы устраняем пробелы в нашем сознании. Очищаем нечистое состояние в сновидениях и промежуточном состоянии. И когда мы пребываем в монастыре, очень важно помнить, что мы занимаемся выращиванием этого сыновнего света и очищением себя. Другими словами, йогин должен быть очень бдительным и требовательным к себе в монастыре. Он не должен забывать, что он очень многим пожертвовал, чтобы сюда попасть. И, следовательно, ему нужно заниматься по-настоящему духовной практикой. И не забывать об этом ни ночью, ни днем, ни вечером, ни когда бы то ни было вообще. И духовная практика, она не обязательно проявляется, что вы выполняете какую-то практику с формой, фиксированную садхану. Она проявляется во множестве аспектов, но в конечном счете все сводится к тому, насколько вы осознаны, насколько вы в духе безупречны, насколько вы постоянно памятуете себя. Хоть и практикуете вы вместе, но сыновний свет каждый тренирует в одиночку. Что он натренирует, то он и получит.
Oh.